Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о гражданской и политической активности в разных городах России. Насколько верны представления о провинциальном русском болоте? Есть ли ростки гражданского общества вдалеке от Москвы, в Белгороде, Кирове, Уфе или Абакане? Спортивные фанаты в современном понимании этого слова начали зарождаться в Советском Союзе еще в начале 70-х. Именно тогда на стадионах впервые появились люди с клубной атрибутикой, например, шапочками или флажками. Так, по одной из версий, первый клубный шарф сделал в 74-м году болельщик «Спартака», почерпнувший эту идею в чехословацких спортивных журналах. Примерно тогда же первые организованные группы болельщиков «Спартака», потом киевского «Динамо», ленинградского «Зенита» и других клубов начинают ездить со своими командами на гостевые матчи. Затем мощный толчок развитию фанатского движения дала перестройка. В 87-м году в Киеве случилась первая в истории советского футбола массовая драка. Динамовские фанаты подрались со спартаковскими. Прошло много лет, и фанаты давно стали привычной частью спортивного мира. Приверженцы «Спартака», «ЦСКА» или «Зенита» совершенно не нуждаются в представлении. Но свои группы ярых болельщиков есть и у провинциальных команд, подчас играющих в низших дивизионах. Футбольная национальная лига является второй по счету в стране. В ней играет 19 клубов, и ее география гораздо шире, чем у премьер-лиги. Достаточно сказать, что в первой лиге, так по традиции называют ФНЛ, играют сразу 4 команды, представляющие Сибирь и Дальний Восток. О фанатских движениях в первой лиге рассказывает руководитель информационного портала OneDivision.ru Николай Кристя.
Те же самые команды первой лиги, та же самая «Алания», которая когда-то была чемпионом страны, имеет большую поддержку очень. Та же самая команда «Спартак Нальчик», тоже играла в премьер-лиге, имеет поддержку большую. Команда «Ротор» очень большую поддержку имеет, потому что «Ротор» тоже когда-то в свое время был в премьер-лиге, но и вообще как бы футбол любят в Волгограде. Вот, то есть, если вас интересует, что происходит дома, то дома это организованных несколько сотен человек, которые там строят различные перформансы. А на выездных матчах порядка автобуса минимум бывает. То есть, человек 30-40 выезжает по всей России вот за командой. И добираются даже до Владивостока. Вернее, до Хабаровска в первой лиге добираются. Например, недавно в Волгоградце ребята ездили. 14 человек добралось до Хабаровска.
Один из мощных стимулов для развития местного фан-движения – выход команды в следующую лигу. Если команда первой лиги попадает в главное первенство страны, это подталкивает людей к фанатскому сектору, говорит Николай Кристя.
То есть команды, которые попадают в премьер-лигу, они окунаются. Я не знаю, там, какой вам пример привести, да, ну давайте там возьмем тот же самый Нальчик. Нальчик вышел в премьер-лигу, да, давно, правда, сейчас опять в первую лигу скатился, и в Нальчик приехало там 2-3 тысячи человек активных там из Питера или из Москвы. Конечно, они все это увидели, то есть видели все эти красоты, которые люди умеют делать на самом деле, да. Я не беру там вот эти околофутбольные вещи, а вот перформанс, поддержка на трибунах. Они это увидели, как бы, и это заразно, это болезнь такая. Футбольные показатели очень влияют. То есть, вот команда Нальчика, она далеко от Москвы, там, или там Владикавказ, да, они далеко от Москвы, но вот футбольные интерес вообще среди местного населения там, да, он высок. То есть, если там, не знаю, там взять какую-то там статистику, там, на 1000 человек, да, там, не знаю, я думаю, что на 1000 человек в Москве, на 1000 человек в Нальчике почти одно и то же будет. Просто в Нальчике живет там, 400 тысяч человек, а в Москве там 20 миллионов, да, ну, вот как-то так.
В последнее время часто говорят о том, что самый высокий уровень интереса к футболу на юге страны, в частности, в Краснодарском крае. Кубань занимает первое место по посещаемости в российском футболе, опережая и московские клубы, и питерский «Зенит», который, напомню, пользуется полной монополией в Санкт-Петербурге. И это при том, что в премьер-лиге есть еще и ФК «Краснодар», принадлежащий владельцу розничной сети «Магнит» Сергею Галицкому. Любовь южан к футболу подтверждает Николай Кристя.
Футбольный бум, который там на юге есть, это правда, в нашем городе Краснодаре, я сам в Краснодаре живу. А когда была команда одна, потом появилась вторая команда, обе играли в первой лиге, потом как бы обе вышли в премьер-лигу, как бы появилось впервые такое дерби не московское там, да, вообще впервые в истории России. Просто простой пример, город Краснодар считается как бы таким не столичным, столица юга, это понятно, столица юга. А вот, пожалуйста, 500 человек поехало на выезд, 500 человек было в Валенсии на Еврокубках.
Наш корреспондент Михаил Кантуев встретился с участником фанатского движения в Ярославле. Местный «Шинник» несколько раз выходил в высшую лигу и вылетал обратно в первую. Сейчас команда занимает в первой лиге третье место и, несмотря на свои финансовые проблемы, рассчитывает на возвращение в премьер-лигу. Эти амбиции подогреваются тем, что с чемпионата может сняться владикавказская «Алания», идущая на втором месте. Последний раз Шинник вылетел из премьер-лиги в 2008 году, и с тех пор заметного развития в местном фанатском движении не было, рассказал собеседник нашего корреспондента Василий. Свою фамилию он предпочел скрыть.
Оно сейчас на самом деле находится в таком достаточно не плачевном, а вот оно в упадке, но не скажу, что прямо ярко выраженном. Просто последние годы Шинник преследует какие-то вечные проблемы, и в связи с этим фанатское движение, оно у нас не развивается. Оно у нас как осталось 5 лет назад, так оно есть и сейчас, к сожалению. Зато остались самые преданные болельщики, фанаты, которые с командой, несмотря ни на что.
Еще одна проблема – недоверие к фанатам со стороны властей и правоохранительных органов.
Фан-движение не развивается еще в связи с тем, что полиция крутит гайки, насколько это возможно. Вот сейчас подписали этот злосчастный закон о болельщиках. Теперь что-то грандиозное делать на трибунах будет сложнее. Ну, не знаю, пока вот он вступил в силу, мы пока вот не столкнулись прямо вот лицом к лицу с этим законом, нам пока конкретно ничего не запретили. Думаю, тут будет видно через полгода, но в целом, я думаю, что вот запрет на пиротехнику в первую очередь очень влияет на то, чтобы делать какое-то шоу. Люди вроде бы и готовы, но многое нельзя. К сожалению, уже даже и не договориться ни с кем.
Одна из самых скандальных историй последних лет произошла именно в Ярославле. 30 октября 2013 года Шинник встречался в 1/16 Кубка России с московским «Спартаком». Во втором тайме москвичи начали жечь фаеры, и судья прекратил встречу. После возобновления игры началась потасовка фанатов с полицией, и арбитр увел команду в раздевалке. Пытаясь восстановить порядок, полицейские, в частности, облили болельщиков из поливочного шланга. В ходе беспорядков пострадали 3 сотрудников правоохранительных органов, а после встречи полиция задержала около 80 человек. Было заведено уголовное дело по статье «Вандализм». Кроме того, масло в огонь подлило то, что на спартаковской трибуне появился нацистский флаг. Руководство областного УВД впоследствии сообщило, что зачинщиками беспорядков стали фанаты «Спартака», а к болельщикам Шинника претензий нет. Василий вспоминает, что деталей происходившего на стадионе не видел.
Я просто не видел, я не находился на спартаковской трибуне, чтобы вот говорить, из-за чего все это началось. Возможно, из-за давки. Все мы знаем, что в Ярославле приезд любой московской команды 9 из 10 заканчивался какими-нибудь драками. Ну вот так вот повелось. Не любят Ярославль в Москве или в Ярославле не любят москвичей, уж не знаю. Это происходило всегда, и надеюсь, что это будет сходить на нет.
В дальнейшем обе команды были оштрафованы. Кроме этого, «Спартак» получил от контрольно-дисциплинарной комиссии 2 игры без зрителей, а «Шинник» – 3. Наказание было слишком жестким, считает собеседник «Радио Свобода».
Нужно говорить, никто виноват. Нужно говорить, как это не допустить в дальнейшем скорее. Потому что разбираться, кто прав, кто и не виноват, как говорится, после драки кулаками не машут. Но очень печально, что в итоге виноватым оказался футбольный клуб «Шинник», в первую очередь, на который наложили огромный штраф. По меркам команды нынешней ситуации в клубе, он просто нокаут, я бы сказал. Опять-таки, матчи без зрителей. Я не знаю, чего добивается у нас Российский футбольный союз вот подобными действиями. У нас и так посещаемость средняя падает по стране, еще и матчи без зрителя. Я надеюсь, что подобного больше не повторится, и самое главное, чтобы вот наш клуб не страдал.
Напомню, что в Ярославле кроме футбола есть и большой хоккей. Но, по словам Василия, активные болельщики «Шинника» и хоккейного «Локомотива» практически не пересекаются.
В свое время было очень много болельщиков ярославского «Торпедо», когда «Торпедо» существовало. И после того, как команду переформатировали, все болельщики ушли болеть за футбольный клуб «Шинник». Вернее, они не ушли болеть за футбольный клуб «Шинник», они перестали поддерживать команду, которая появилась после «Торпедо». Сейчас у нас никто, наверное, не ходит на хоккей. Все болеют исключительно за «Шинник».
Вторая лига – последняя, в которой еще играют профессиональные футболисты. В отличие от премьер-лиги и ФНЛ, она уже разделена на географические зоны. Команды играют только с соперниками из соседних или близких регионов. Как рассказывает Николай Кристия, свои фан-движения есть и на этом уровне.
Во второй лиге достаточно мощные движения идут у людей. Ну, тот же самый «Орел», например, та же самая «Тула». Ну, правда, «Арсенал» «Тула» в этом году шел перед этим сезоном. Сезоны-то у нас поменялись теперь, то есть, получается, в прошлом году они попали в первый дивизион. И как бы там достаточно мощная поддержка, и там на трибунах может быть и 20 тысяч зрителей дома. На выезде поменьше, конечно.
Более того, свои маленькие группы болельщиков могут появляться даже у любительских клубов. Клуб «Селенга» из Улан-Удэ играет в зоне «Сибирь» любительской футбольной лиги. В 2003 году он прекратил свое существование. В 2011 возрожден под названием ФК «Бурятия», а в 2012 снова получил историческое название. Именно тогда и появилось, пусть скромное, но свое фанатское движение, рассказывает лидер болельщиков Вячеслав Комендровский.
Основа состоит из 5 человек, активных болельщиков, наверное, 15. В каждую игру на сектор приходит человек 30. Есть 2 категории людей. В первую категорию входит в основном молодежь, во вторую категорию уже старики. Начнем с второй категории. Это люди, которые помнят еще Селенгу очень сильной командой, помнят полные стадионы и помнят замечательные различные мероприятия команды, проводимые, например, лотереи, которые выигрывали автомобили. В первую категорию относится молодежь, и ее ведет за командой в основном любовь к своему городу, патриотизм. На выезды еще не ездили, а мы еще недостаточно организованы для этого, но этим летом уже планируется.
Тем не менее, выезды болельщиков бывают и на уровне любительских соревнований, говорит Вячеслав Комендровский.
Да, в Улан-Удэ приезжают чеченцы чаще всего, потому что остальные регионы отдаленные довольно. И в третьем дивизионе организованных команд болельщиков совершенно нет. То есть в третьем дивизионе мы одни, все только во втором. Так как в любом из наших маленьких сибирских городов людей мало, которые поддерживают свои родные клубы, то, соответственно, враждовать никто не старается. Но при этом конфликты все-таки случаются. И, например, Иркутск очень сильно враждует сейчас с Читой. Мы раньше со всеми дружить, но все-таки к Иркутску как-то ближе. Зачастую даже мы ездим на игры друг друга, чтобы поддержать ребят.
Вы слушаете радио «Свобода». В эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Если искать в новостях упоминания о фанатских стычках и драках, то, конечно, чаще всего можно наткнуться на упоминания московских и питерских фанатов. Но это не значит, что провинциальные болельщики отличаются исключительно мирным характером.
В 2013 году Урал из Екатеринбурга после многолетнего перерыва вернулся в элитный дивизион российского футбола. Последний раз он играл в высшей лиге еще в середине 90-х под названием «Уралмаш». В августе команда принимала у себя дома пермский «Амкар». Предупреждения о том, что на уральском дерби будет драка, появились в СМИ задолго до матча, и предсказания сбылись. По оценкам полиции, перед стадионом подрались примерно по 25 фанатов с обеих сторон. По другим данным, в драку втянулись около 200 человек. В начале октября 2013 года в интернете появились видеозаписи драки между болельщиками Кубани и Ростова. В ней участвовало около 20 ростовчан и порядка 80 болельщиков Кубани. Считается, что конфликт между фанатами двух клубов разгорелся еще в 2009 году, когда в Ростове забросали камнями автобус с болельщиками из Краснодара. В другой недавней стычке фактически отразился осетино-ингушский конфликт. В октябре ОМОН предотвратил массовую драку на матче Назранск Ангушта и Владикавказской Алании. Вместе с Аланией в Ингушетию приехали примерно 35-40 болельщиков. Дело кончилось тем, что ОМОН вывез их со стадиона на грузовике. Это был первый матч между командами за 20 лет, проходивший не на нейтральном поле.
Хоккейный клуб «Югра» появился в Ханты-Мансийске недавно, всего 8 лет назад. С 2010 года команда выступает в континентальной хоккейной лиге. О первых шагах движения рассказывает болельщик «Югры» Александр Ковачев.
Ну, на фанатскую трибуну народу ходит максимальное число, я насчитывал 200 человек. Это, например, матчи открытия сезона, в самом начале сезона, вот если какой-то топовый соперник приезжает. Но это только вот в последний, вот в этом сезоне, в прошлом сезоне. Когда только начиналось фан-движение, когда мы вышли в КХЛ, самый первый матч у нас был со СКА. То есть топовый такой матч, но фанатка собрала народу немного, потому что еще не все знали, что, оказывается, есть фан-движение в Ханты-Мансийске. В Югре очень молодое фан-движение, наверное, самое молодое во всей России, ну, если не считать там Владивосток и прочее. А так, ну, 50 человек стабильно. 50 человек, особенно сейчас, вот у нас не самые лучшие времена. Югра выступает не очень хорошо.
Географическое положение Ханты-Мансийска не позволяет много ездить с командой, хотя свои энтузиасты есть, продолжает Александр.
У нас есть рекорд не в плане количества, а в плане качества. В прошлом сезоне у нас есть человек, который пробил золотой выезд за Югру. То есть был на всех матчах Югры. Это для хоккея это вообще показатель, потому что если в футболе 15 надо, да, ну, грубо говоря, выездных матчей пробить, то в хоккее 20 с лишним. Ей за 40, она довольно взрослая женщина. Вот, у нее сын тоже топит на фанатке. Но она такой фанат, именно вот выездной. И в прошлом сезоне она пробила все матчи выездные. Но обычно мы пробивали тройник, там, Казань, Екатеринбург, Нижнекамск. А так, если матчи недалеко, ну, например, Омск, ну, относительно далеко, или Екатеринбург с автомобилистом матча, то автобус собирается, то есть где-то порядка 40 человек ездит. А так, чтобы массово, конечно, только на ближайшие матчи.
Руководство континентальной хоккейной лиги за последний год дважды выносило Югре предупреждение за поведение болельщиков. Так, во время игр с челябинским трактором и Сибирью на лед полетели монеты и другие посторонние предметы. Это хулиганство не на совести фанатов, утверждает Александр Ковачев.
Честно скажу, фанаты не имеют к этому отношения. Это какие-то подвыкнувшие люди. Потому что вот мы, фанаты, мы как бы стараемся не подводить клуб. У нас не было никаких стычек никогда. Единственное, на самом начале, когда вот только мы начинали, у нас пару раз баннеры срывали. То ли охранникам не разъяснили, что баннеры – это нормальная культура. Вот, мы писали там сначала с днем рождения, поздравляли одного хоккеиста, потом у нас там была не очень хорошая серия, мы призывали там к победе, и у нас эти баннеры срывали. А так, один раз вот только за монеты нас штрафовали, и все. И то это не нас, а именно вот из-за болельщиков. Ну, мы, наоборот, следим. У нас среди нас, ну, мы, бывает, позволяем себе не очень приличные кричалки, но за это еще пока ни разу нас не наказывали.
Принципиальный соперник ханты-мансийской Югры – омский «Авангард». Среди ярых болельщиков считается, что можно проиграть любой команде лиги, но нужно любой ценой обыграть «Авангард». Но даже с учетом этого вражды между фанатами нет, и хоккейные фанаты вообще менее агрессивны, чем футбольные – уверяет Александр Ковачев.
В отличие от футбольных болельщиков, вот я и среди футбольных болельщиков общался, и хоккейных. В хоккее действуют правила от курилки до Карпат, фанат фанату, друг и брат. Действительно, вот в хоккейной среде всегда, вот сколько мы ездили на выезд, всегда встретят. Даже если надо, поселят, помогут там с каким-то этим. То есть вот в хоккейной среде действует такой вот дружеский. Мы всегда встречаем вот ребят, которые приезжают на выезды, помогаем там с какой-то впиской или там с недорогим питанием. Ну, в хоккее люди дружат.
Впрочем, хоккей в России не исчерпывается континентальной хоккейной лигой. В высшую хоккейную лигу, вторую после КХЛ, входят 26 команд. Из них 24 представляют Россию. И нет ни одного клуба из Москвы, если с натяжкой не считать подмосковную Балашиху. Тюменский корреспондент «Радио Свобода» Максим Кольцов взял интервью у трех болельщиков местного «Рубина».
Скажите, сколько постоянных фанатов у «Рубина»? Сколько человек готовы регулярно приходить на хоккей, чтобы активно поддерживать команду?
Вы знаете, эта цифра постоянно меняется, я не могу вам точно сказать, потому что кто-то приходит, кто-то уходит, но постоянные всегда остаются.
В последнее время человек под 40 активных болельщиков, которые постоянно приходят.
Куда лучше вам выезжать?
В ближние города, в те, которые клуб дает автобус, ездит порядка 25, наверное, человек. В дальние города, ну, когда сам покупаешь билет на поезд, то от одного до трех, где-то так, да.
Как в фанатской среде воспринимается то, что «Рубин» не планирует становиться командой КХЛ?
Ну, мне кажется, все бы хотели видеть в континентальной хоккейной лиге эту команду.
Фанатам глубоко плевать вообще, где будет играть клуб. Главное то, что он есть сейчас.
Разговаривают уже годами про КХЛ. Мы все-таки надеемся, что это когда-нибудь будет. Если нам поможет Господь Бог, у нас будет спонсор. Стадион вроде как начали строить, так что посмотрим, ждем еще года 2-3. Такие сроки нам ставит администрация.
Есть ли конфликты в болельческой среде ВХЛ?
Приезжают к нам ребята с разных городов. Общаемся с ними в перерывах. Разные темы обсуждаем, фанатские.
Ну, я таких не знаю, по крайней мере. Может, где-то есть, но я не в курсе.
Осенью болельщики обращались к губернатору. Была ли какая-то реакция на их обращение?
По поводу губернатора, было, да, такое письмо. Его отправляли коллективные фанаты и болельщики. Реакция последовала следующая. То есть была встреча с командой. Одно пожелание, к моей большой радости, это было мое пожелание, внесли, исправили. У нас появилось шоу, у нас появились ведущие, конкурсы, развлечения. По поводу игры команды, поговорить можно про это после плей-оффа, после конца сезона, когда уже будет ясно, выполнили свое обещание тренера и руководство команды или нет.
Еще один фанат «Рубина» не смог присутствовать на интервью, но прислал ответы на наши вопросы.
Насчет КХЛ? А почему вы решили, что «Рубин» не планирует стать командой КХЛ? «Рубин», наоборот, планирует стать командой КХЛ. Вопрос стоит только в том, когда уже начнется строительство новой ледовой арены. Проект уже готов, и начало строительства назначено на 2014 год. Амбиции есть, это безусловно, но не стоит торопиться в этом деле. Все происходит со временем. Как таковых конфликтов у нас нет, стараемся их избегать. В основном на конфликты провоцируют на выездах так называемые «кузьмичи», выкидывая неприятные слова в сторону нашего клуба. А что касается именно фанатов других клубов, с ними все обстоит хорошо, за исключением некоторых. Раньше у Мечела фанаты любили подраться, но серьезных курьезов не было. У Южного Урала фан-сектор – это футбольные фанаты, которые любят махать кулаками. Даже в этом году на выезде в Орске был свидетелем того, как фанаты разодрались между собой во время матча. Что уж говорить о том, какая агрессия у них может быть к приезжим. Что касается стычек с полицией, то их не было, за исключением грубого отношения нефтекамского ОМОНа. Там историй много накопилось. Конечно, драк и задержаний не было, но ужасное отношение к фанатам присутствует всегда.
Время от времени заходит разговор о том, что болельщиков пытается взять в оборот какая-то политическая сила. Когда-то фанатские движения активно собирало под свое крыло партия ЛДПР. Сейчас все чаще говорят о контактах некоторых фанатских лидеров с администрацией президента. Но на местном уровне это практически не прослеживается. Например, в Ханты-Мансийске политического подтекста в спорте мало, считает Александр Ковачев.
Прежнее руководство региона уделяло очень большое внимание. Собственно, вот все успехи, создание биатлонного центра, создание хоккейной команды, континентальной хоккейной лиги, это, конечно, заслуги прежнего руководства. Нынешний губернатор говорит, что она за спорт. Это видно, по крайней мере. Мы продолжаем биться за право проведения этапов Кубка мира по биатлону. Команда существует, на нее выделяются деньги. То есть, конечно, говорить, что завтра все закроют спорт, нет. У нас шахматы очень активно в регионе развиваются. У нас проходила шахмат-олимпиада всемирная, крупнейшая. Более того, у нас проходили выборы президента ФИДЕ, причем такие очень громкие, где очень жесткая была конфронтация между Карповым Анатолием, который заявлялся, и нынешним президентом Кирсаном Илюмжиновым. Другое дело, что руководство настаивает на как можно меньшем участии государства в делах спорта. Оно предлагает привлекать частных партнеров, крупные нефтяные компании, банки и так далее и тому подобное. Сказать, что, например, спорт является каким-то козырем, да, в руках какой-то там политической, да, там политической игре, я такого не слышал, ни разу не видел, чтобы там какая-то партия заявляла, что вот мы будем поддерживать спорт, если при нем...
Точного числа российских спортивных фанатов не сможет назвать никто, хотя очевидно, что счет пойдет на сотни тысяч. И существование провинциальных болельщиков невозможно игнорировать, говорит Николай Кристя.
Есть такое Всероссийское объединение болельщиков. Это достаточно такая мощная организация, она существует уже более 5 лет. На игры сборной, например, там в Люксембург, например, да, кстати, в Люксембург было выездно 3000 болельщиков в России, организованно выездно. То есть это наша организация сделала. И вот членов этой организации, вот там московские только 2, а остальные московские не входят в эту организацию. И питерские входят только наблюдателями. Остальные 54 региональных отделения входят, то есть всероссийское. Вот там вот остальные 60, да, это первая и вторая лига, основная московская. Вторая лига, то есть есть там города Иваново, да, там есть люди, там вот они как бы между Иваново и другим городом рядышком катаются, там у них своя жизнь. Там все бурлит, на самом деле, тоже.
Летом 2013 года в России после долгого обсуждения были приняты поправки к закону о спорте, получившие народное название «Закон о болельщиках». По мнению авторов закона, введение дополнительных ограничений и больших штрафов за их нарушение поможет навести порядок на трибунах. Но в спортивной среде новый закон восприняли прохладно. Вполне лояльная власти Всероссийская ассоциация болельщиков, которая сама принимала участие в разработке новых правил, сообщила, что у нее остались серьезные разногласия с итоговой редакцией. Многие отмечают, что политика запретов и наказаний не будет эффективной. Зачастую сами клубы не ведут диалога с собственными фанатами, говорит Александр Ковачев.
Прежнее руководство клуба не очень понимало, как работать с фанатами. Даже не было такого человека. В составе клуба не было, в руководстве клуба не было человека, который отвечал за работу с болельщиками. Был один там пресс-атташе, который делал все. Он писал релизы, там что-то еще делал, с Лиднем договаривался, с газетами и плюс еще и с болельщиками. То есть я знаю, что новое руководство клуба собирается вести такую должность по работе с болельщиками. Человек, который будет конкретно общаться с болельщиками, понимать, как нужно помогать. Потому что, ну что там говорить, если мы приходим в клуб и говорим, команда летит на самый дальний выезд, на Дальний Восток, возьмите на чартер 10 ребят активных, которые будут орать, там, бомбить, там, готовы, они даже там заплатить какие-то деньги, там, ну, грубо говоря, там, за проживание, там, возьмите просто их на рейс. И они говорят, ну, да мы не знаем, как-то вот так вот. Но это так не делается. Я надеюсь, что, может быть, человек, который будет работать именно по работе болельщика, может, он сможет донести, как бы, ну, что нужно, чтобы болельщики работали.
Закон вступил в силу в конце января. Первенства по многим видам спорта, включая хоккей, идут и сейчас, но настоящее действие новых правил предстоит оценить, когда возобновится чемпионат России по футболу. Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете – о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.